Всем привет! Меня зовут Костя Колосков. Со мной, как всегда, моя соведущая Аня Ковалева.
Всем привет!
И вы слушаете ваш любимый подкаст 180... Так, сейчас, подожди, сори, еще раз. И с вами ваш, надеюсь, любимый подкаст 180... Так, Ань, давай ты начнешь, у меня что-то горло першит сильно.
А что случилось?
Да я что-то простыл опять, кашель уже, честно говоря, замучил, знаешь, устал от него.
А почему ты ничего не делаешь? Тебе следует обратиться к специалисту. Он посоветует препараты от кашля, например, ренгалин. Ренгалин, кстати, подходит при любом типе кашля, и сухом, и влажном.
А раздражение он тоже снимет?
Да. Способствует устранению раздражения, отечности и воспаления. Один препарат для всех симптомов, это очень удобно. Я тебе еще в Телеграм скину, называется ренгалин. Он есть в таблетках для рассасывания, а есть раствор для приема внутрь, смотря что тебе самому больше нравится. Только обязательно прочитай инструкцию, как обычно у всех лекарств есть противопоказания, но ренгалин можно даже детям с 3 лет.
О, супер, Ань, спасибо тебе большое. А для наших слушателей мы оставим ссылку в описании. Не болейте. Ну а мы начинаем.
А значит, настало время рассказать об этом выпуске. В последних выпусках мы, в принципе, много говорим о том, как найти себя, если потерял, и как справляться с ежедневными вызовами, которые нам подкидывает Вселенная в 2023 году. При этом я часто думаю о том, что в предпринимательстве на самом деле не так много поменялось, потому что делать свой бизнес — это, ну, вести свою борьбу каждый день. И иногда хочется опустить руки, но почему-то предприниматели этого не делают. А еще я думаю о том, что, наверное, за последние 1.5 года мои настоящие героини — это женщины, которые держали на себе просто все в этом году и очень часто спасали бизнесы, управляли бизнесами, брали огромную ответственность. И мне кажется, что вот коня на скаку остановит, это практически о каждой женщине можно сказать в этом году. Но в этом эпизоде я очень хотела вам показать разговор мой с другими девушками-предпринимательницами, которые делают свой бизнес. И в прошлом году я провела открытую запись подкаста «180 градусов» на конференции для предпринимателей ТОК. Она так и называлась «Женщины-предпринимательницы в 2022 году». И там я поговорила с 3 классными девушками. Это успешные бизнес-вумен, которые каждый день, мне кажется, совершают невозможное и продолжают делать свой бизнес. А сегодня я хочу, чтобы вы тоже, как слушатели нашего подкаста, я, кстати, знаю, что многие из вас были на этой записи, могли услышать это онлайн. Надеюсь, что наш разговор, эта запись вдохновит вас идти вперед и не сдаваться, несмотря на все трудности по пути. Приятного прослушивания!
Давайте коротко расскажу, что сейчас будет происходить, кто эти люди, которые почему-то сидят на сцене, и главное, чем мы вам можем быть полезны, я надеюсь, ну или как минимум не полезны, но скрасим ваш вечер осенний, который больше похож уже на зимний. Значит, со мной на сцене девушки-предпринимательницы, которые представляют здесь и мир бизнеса, и вообще компании, я уверена, услугами которых вы тоже пользуетесь. Это Аня Автайкина. Она соосновательница, будем здесь использовать феминитивы, ресейл-платформы Культ или The Cult. Давайте поприветствуем Аню. Человек с группой поддержки явно в этом зале.
Спасибо.
Лена Захарова — это товары для секса и медиа о сексе «Пурпур». И Маша Бродецкая — CEO и основательница проекта «Синхронизация». Когда мы думали о том, о чем вообще можно поговорить сегодня, были разные темы, честно. И про бизнес-сообщество я хотела поговорить, и о том, как, значит, апгрейдить себя, если ты предприниматель. Но по мере того, как мы готовили эту конференцию, эту запись, менялись реалии, в которых мы живем. И в какой-то момент мы поняли, что абсолютно большинство спикеров на этой конференции — девушки. И, если честно, когда я смотрю на ваши светлые лица, я вижу, что абсолютное количество тех, кто пришел, тоже девушки. И это классно, классно, на самом деле, потому что девушки, я вообще уверена, как автор проекта Wonder Woman, это двигатель прогресса, и особенно в нашей стране. Вот, и поэтому возникла идея поговорить об этом, как себя чувствуют женщины в бизнесе, но не просто женщины в бизнесе, а женщины в бизнесе в России в 2022 году. Давайте мы начнем уже. Я передам вам слово и спрошу, как вообще вы себя сейчас чувствуете? Как чувствуют себя ваши бизнесы? И вот я упоминала, наш подкаст называется 180 градусов. Кажется, что в этом году жизнь вообще у всех перевернулась на 180 градусов. Как изменились ваши реалии?
Я думаю, что мы все стали очень гибкими, и эту гибкость и компромиссы мы искали не только вовне, не только для нашего бизнеса, но и каждый сам для себя, как фаундеры, так и наша команда. Я думаю, что это такой главный и урок, и инсайт для меня. Я стала гораздо гибче, и могу это сказать о всех нас, о всей нашей большой команде. Это очень важно.
Лена?
Я поняла, что нужно было отвечать первое, чтобы сказать гибкость, но я быстро на ходу придумала следующее.
Это не был подготовленный ответ.
Доказывает отсутствие репетиции, видите. Я удивилась тому, насколько я легко приспособилась. И меня это и поразило, и порадовало. Это даже не столько про гибкость, сколько уже про выравнивание эмоций и отсутствие каких-то очень острых реакций. Я помню март, и я помню октябрь. Это просто совершенно два разных месяца по тому, какие я принимаю решения, какие я сообщения пишу. И ты уже просто знаешь свои следующие шаги. И гораздо спокойнее, взвешеннее. И вот это ощущение приспособленности меня доводило и до ужаса, и до восхищения. Поэтому такой прям микс совершенно разных эмоций.
Наверное, дополню Лену. В отличие от марта, в октябре ты, в принципе, можешь принимать какие-то решения и готов к ним, потому что в марте ты просто... У тебя был хаос в голове, ты не мог вообще думать, ориентироваться в пространстве. Ну, я про себя отлично говорю.
Мне хочется пошутить, что мы все еще немножко стары к самолетам, как к маршруткам относиться в целом. Не знаю, к гибкости можно только разве что еще добавить устойчивости, потому что я помню, знаете, когда мы только начинали синхронизацию, и на какую-нибудь лекцию опаздывает лектор, и ты так переживаешь, просто конец света происходит. Вот, больше мы не переживаем, если лектор опаздывает на лекцию. Но на самом деле, правда, гораздо меньшее количество вещей способно как-то, не знаю, выбить тебя из рутины, изменить твое настроение и все такое. В общем, какая-то устойчивость появляется. Я в целом искренне верю, что на лонг-ране все эти приключения — это классно, потому что они, ну, по-настоящему, наверное, как-то закаляют нас, вот, и растят наши амбиции.
Наша панель называется «Предпринимательницы». Какие эмоции в вас вообще вызывает словосочетание «женский бизнес»? Я объясню, почему я задаю этот вопрос. У меня есть разные женщины в окружении. Кому-то очень нравится, когда это подчеркивается. И они такие: «Да, я женщина, я делаю бизнес, да». А кто-то говорит: «Слушайте, я человек, хорош как бы выдвигать гендер на первое место. И вообще давайте, пожалуйста, перестанем выделять отдельно девушек, мужчин. Мы просто делаем дело». Вот как вы к этому относитесь и какие эмоции в вас это вызывает?
Мне кажется, что мы все в первую очередь люди, и я вообще очень спокойно отношусь ко всем суффиксам и называю сама себя предпринимателем, а не предпринимательницей, ничего в этом страшного не вижу. Но мне кажется, что супер понятно, почему сейчас выделяется как-то женский бизнес и поощряется, потому что супер много лет было не так. И как будто бы вот мы только что с Аней были вместе на конференции в веб-саммита в Лиссабоне, и там был, знаете, женский билет. Обычный билет стоил типа 1000 евро, а женский билет 80 евро или что-то вроде того. Такая, ну, дискриминация.
Ну, как выгодно быть женщиной.
Приятно. Ну, как бы,
еще была бесплатная еда.
Ну, а почему, так?
Еще.
Потому что, правда, ну, ты смотришь на технологические, там, на своих предпринимателей и девушек, там, не знаю, 5-10%. И классно, если есть какие-то меры, и дополнительно это все поощряется, самое время начинать бизнес, пока это у девочек модно, как бы. Это, ну, в общем, мне кажется, это глобально пока что хорошо, но как будто бы маятник должен качнуться потом в нормализацию, когда уже не будет таких вопросов и женского болотца отдельного с отдельными женскими премиями, отдельными женскими журналами не будет.
Я, наверное, как-то ровно отношусь. Нет такого, что меня радует, когда подчеркивают, что я женщина-предприниматель, и в то же время меня там никак это никогда не обижало, не задевало. Я не так давно в предпринимательстве, и, наверное, я пришла в тот момент, когда уже было много женщин-предпринимателей, то есть я этим занимаюсь, предприниматель я всего 2.5 года, поэтому для меня это скорее норма, и меня окружает очень большое количество очень талантливых и женщин, и мужчин, как-то для меня это часть жизни была и есть.
Лена?
У меня тоже, наверное, довольно ровное отношение. При этом я осознаю особенности. Я там с чем-то сталкиваюсь периодически. И я пойду на конференцию, которая будет так, что это про женщин-предпринимательниц, но при этом и пойду говорить на тему предпринимателей вообще. То есть я вижу особенность, но мне окей быть в общем поле. При этом, если мы тут про феминитивы начали говорить, tone of voice моего проекта вообще весь с феминитивами, и я огребаю на наверное, в день раз 10 за то, почему мы написали «партнерка» и «предпринимательница», и «докторка», и так далее. И я согласна, Маша, с тобой, что, возможно, весь этот активизм и период нужен для того, чтобы потом просто стало ровно, и у нас билеты на веб-саммит могли себе позволить все, независимо от гендера и так далее. Да, вот такой просто период.
У меня в бизнесе есть кофаундер, это мужчина, его зовут Костя Колосков. Кость, привет тебе. И я помню, что мы с ним были на подкасте Forbes, и нас спрашивали про разделение ролей в нашем бизнесе. И в какой-то момент, они говорят, ну чем же вы занимаетесь, расскажите, за что у вас девочка, за что у вас мальчик. И Костя говорит, ну все очень просто, смотрите, это Аня, она, значит, занимается биздевом, она приводит партнеров, она ведет коммуникации, ну, в общем, она за бабки, за все. Они на него смотрят, говорят, а ты? Что ты делаешь ты? И он говорит, ну в смысле? Я говорю, я ее вдохновляю. И у нас есть стикер нашей студии, он называется «Муза, здесь я». И это как бы стикер Константина, который мы запатентовали. Вот, у меня есть партнер, у тебя, например, 4 девочки, да, основали бизнес.
Да, у нас 4 кофаундера.
Да, у тебя
есть партнерка.
Есть партнерка. Да? Да, у Маши интересная
история. Ему нужно тоже такой, и я муза, знаешь, тоже такой стикер.
Да,
привет, Андрей.
Про разделение обязанностей и как вот, мне, например, особенно интересно, потому что когда вас много, как поделить, кто за что отвечает?
У нас музы здесь все, наверное, у нас вот так начинаются все встречи. Это был путь, который мы прошли по разделению ролей и обязанностей, на самом деле довольно успешно. У нас есть 4 основных блока, за которые отвечает один из фаундеров и полностью закрывает собой все боли и потребности своего направления. Мы пришли к этому не сразу, мы отталкивались и от нашего бэкграунда, и от того, у кого какие сильные и слабые стороны. Мне кажется, спустя уже 2.5 года мы очень четко плывем каждый в своем течении, при этом в одном направлении.
И что вам помогло?
Что нам помогло? Нам помогло наступление на одни и те же грабли многократно, я думаю, обязательно. Очень много обсуждений. Плюс мы проводили, кстати говоря, партнерскую сессию. Она нам очень сильно помогла. Мы это делали год назад вместе с модератором. Это было 2 дня по 8 часов, где мы все разбирали зоны ответственности, какие-то боли, наши взаимодействия. И на самом деле я всем рекомендую обязательно пройти этот путь, даже если вы в моменте не столкнулись с какими-то сложностями. Но с партнерами очень важно и нужно разговаривать, и мы это делаем и сегодня, и по сей день, и через все сложные ситуации проходим вместе.
Я еще вспомнила такую историю. Мы вообще венчурный проект. У нас был такой активный период фандрейзинга, и мы попросили интро у одного человека, которого мы знали, у мужчины, и попросили интро к другому человеку, нашему потенциальному инвестору. И нам переслали от него скриншот. И в скриншоте было написано, а если не в команде хоть один мужик или только эти 2 диверсифицированные бабы-гуманитарии? И мы очень долго смеялись над тем, что 2 диверсифицированные, значение этого слова в данном контексте мы тоже не поняли, делают проект. У нас странное разделение, наверное, довольно нестандартное. У нас нет какого-то четкого финансы или управления командой. Мы все делаем вдвоем, но делим по скиллам. Я больше организатор, и я очень хорошо могу вести процесс, но мне нужен человек, который может это запушить, и это очень хорошо делает моя партнерка как раз. И она очень часто начинает вещи, а я вот эту искру, хаос и все, что там есть, довожу в какой-то фрейм и веду процесс.
То есть такой финишер?
Да. Ну, это даже, слушай, это не финишер, это скорее так, двигатель на всем этапе. У тебя очень много вещей никогда не заканчиваются. Управление командой не заканчивается никогда. И я тот самый человек, кто выстраивает процесс и ведет его. И у нас нет ни одной сферы, где бы делала только она или делала я. Это там такой принцип во всем, от производства продуктов до фандрейзинга, до финансов и так далее. Сначала мне казалось, что мы так не проживем долго, но вот уже там больше 2 лет, вроде бы все живы, и мы периодически встречаемся просто, чтобы посидеть вдвоем и, как я это называю, понять, какие эмоции стоят за словами друг друга в чатах.
То есть вы садитесь и проговариваете, что ты имела в виду, как дела, вот эти вот?
Нет, я имела в виду, что мы периодически встречаемся на, я не знаю, провести вместе пару дней в отеле и в бассейне поплавать для того, чтобы потом, когда мы ведем рабочую переписку, было понятно вообще, кто что имеет в виду. Я очень ценю личное общение. Мне кажется, что его главная ценность — это умение считывать текст и эмоции, и что вообще за буквами стоит.
Это, кстати, полезная штука.
Вы офлайне каждый день взаимодействуете?
Не-не-не, мы видимся раз в несколько месяцев, и у нас есть еще такая вещь, как командная шутка, как 2 человека в моей команде очень плохо повзаимодействовали друг с другом, и в качестве доказания мы поехали на корпоратив в Турцию. Потом все смеялись о том, что надо всем просто ругаться каждый день, потому что когда ты себя очень плохо ведешь, вы едете тусить в Турцию, вот.
Неплохо.
Я верю.
Я думаю,
в это.
Многие хотели поработать в твоей команде и устроить конфликт сейчас.
Пока ни у кого не получилось.
Конкретно в моем случае, но мы проходили разные периоды. У меня, правда, есть партнер, но он последний там. Мы вместе операционно занимались бизнесом 1-6 месяцев синхронизации в 2015-м, чуть в начале 2016 года. А потом он ушел делать алгоритмику, другой проект, тоже довольно успешный у него в техе. Бизнес. Вот. И для меня это какая-то оказалась оптимальная конструкция, потому что, с одной стороны, мне не нужно ни с кем согласовывать свои операционные решения, я управляю бизнесом сама, и мне это комфортно. С другой стороны, я понимаю, что мне было бы страшно быть совсем одной. Я очень рада, что есть Андрей. Мы принимаем вместе какие-то стратегические решения. Я могу поплакаться к нему там жилетку, если мне нужно. И он обязан меня выслушать. Это его работа. И на самом деле он мне, правда, очень помогает. В этом году, мне вот эта моральная поддержка, она очень нужна. В этом году я без него просто не справилась бы. Вот, поэтому, это конкретно для меня такой идеальный сеттинг. Я уже, не очень могу себе представить, как можно с партнером каждый день работать. Наверняка можно, просто я этого почти никогда не делала. А когда делала, вот 1-6 месяцев, это было плохо, мы друг друга чуть не убили. Но это другой кейс, потому что у нас очень совпадают с Андреем те вещи, которые нам интересны. И мы такие, типа, я за маркетинг, и я за маркетинг. Кто за финансы? Никто! Поэтому здесь, если уж работать вместе, то нужно стараться и выбирать такого партнера, с которым у вас не совпадают сильные стороны, в общем.
Я, кстати, болтала с девочками, которые делают подкаст «Тандемократия», Юля Варшавская и Настя Карпова. И они расспрашивают тандемы, в чем их секрет. И они вот за время того, как они записывали подкаст, они поняли, что на самом деле самая комфортная комбинация, когда в тандеме есть 2 человека, у которых немножко разные мотивации. И одному комфортно выходить на первый план, а второму, и это очень важно, комфортно на вторых ролях. Это не значит, что он на вторых ролях, на настоящих вторых ролях, но это значит, что ему не нужны софиты. Да? То есть,
он... Где наши партнеры, девочки?
Опасная дорожка вообще.
Но на самом деле это просто очень важно тоже про себя понять, потому что, мне кажется, очень много конфликтов случается, когда все хотят одного, вот как ты говорила, либо заниматься одними задачами, либо получать одни и те же бенефиты, да, то есть для кого-то важно признание, для кого-то важны деньги в бизнесе, бывают разные, для кого-то помощь другим, но здесь очень важно понять, что тебе важно и насколько ты окей с мотивацией партнера рядом. А по поводу того, что Лена говорила, брала интервью одного тоже коуча по лидерству и менеджменту, и он, мне кажется, очень обрадует многих в этом зале, по крайней мере, обрадовал меня, потому что все всегда хотят быть визионерами. И вот все говорят, слушайте, самое классное — это вообще быть в бизнесе визионером. Он сказал, что визионеров большинство, по факту людей, которые умеют довести идею визионера, гораздо меньше. И все VC-фонды, те, кто хотят дать денег стартапам, они на самом деле ищут вот этих людей, которые могут довести дело до конца. Поэтому вот иногда бывает грустно, там, ну вот я не визионер, все вот креативят, а я не могу. А на самом деле навык доводить вещи до конца и навык экзекьютить иногда гораздо важнее.
Я это называю вывозить. Мне кажется, что это самое сильное качество. Если я нахожу человека, который может вывести, я могу его на любую работу взять, независимо от опыта.
А вот давайте про качества, которые нужны. Вот классное слово «вывозить». А какие вообще качества нужны, если ты женщина в бизнесе в России в 2022 году? Вот мы говорили адаптивность, оно звучало гибкость.
Опять гибкость.
Что еще?
Не знаю, все, что нужно сейчас для комфортного существования тебя, команды, бизнеса.
Ну, какое-то я бы назвала еще бесстрашие. Я не знаю, для меня это год бесстрашие. Потому что ты, ну, как бы все предприниматели в какой-то степени каждый день шагают в неизвестность, там, пробуют что-то новое и так далее, но в этом году у тебя прям неизвестность. Вот, ну, только с большой-большой буквы. И, ну, много нового, там, не знаю, синхронизация открылась на международном рынке, это было большое такое, большое есть и было приключение. И мне кажется, что вот, ну, какое-то бесстрашие такое, это хорошее качество сейчас.
Про опору хочу спросить, потому что самый частый вопрос, который задают мне, где ты ищешь свои точки опоры сейчас? И мне кажется, что люди, которые особенно имеют команды, они на себе вот такую носят ответственность не только находить опору для себя, но и для своей команды. Расскажите про вас, где вы сейчас черпаете даже, наверное, не столько вдохновения, вдохновение не совсем слово, да, этого года, но просто силы вывозить.
Для меня абсолютно, вообще однозначный ответ, что в этом году, который, даже если мы возьмем с прошлой осени по сегодняшний момент, это моя команда и наш проект. Это и есть моя внешняя опора. С внутренними мы разобрались, нашли их. Но мой проект и работа, и все, что у нас происходит, это моя абсолютно стопроцентная внешняя опора. Я очень люблю наблюдать за нашими результатами. Я очень люблю нашу сплоченность и ощущение семьи в нашей команде. Мне сначала казалось, что это потому, что она очень маленькая, и мы супер молодые, но наша команда растет, нас становится все больше, и это ощущение крепчает. Я, наверное, уже много раз рассказывала эту историю, когда 25 февраля была пятница, мы всей команде сказали, что если что, если вы хотите, вы можете сегодня остаться дома. И 25 числа мы приезжаем в офис вместе с моим партнером Машей, и вся команда в абсолютно полном составе в офисе. Все были очень рады нас видеть, все нас поддерживали, и это было какое-то невероятное ощущение того, что да, вот здесь еще одна частичка нас, наш дом, и ну, как это не может не быть опорой, такой саппорт внешний, это очень важно. А для тебя?
Ну, я не буду повторяться, я согласна, команда, но для меня еще, наверное, это обратная связь. Были моменты, когда мне ужасно хотелось все бросить. И я просто, я звонила Косте и говорила: «Кость, давай мы просто закроемся. Давай, ну давай мы не будем обманывать людей, мы не будем обманывать команду». И в этот момент, я не знаю, каким образом эти люди появляются в моей жизни, может, Костя им платит. Вот, появлялся абсолютно человек из ниоткуда, там, не знаю, на Фейсбуке, или мне кто-то звонит, и он мне говорил: «Слушай, Ань, разговор с тобой мне помог». Или «Спасибо тебе за этот выпуск». Это не всегда выпуск подкаста, это может быть просто разговор в кафе, это может быть какая-то встреча. Но появлялись люди, которые мне говорили, что то, что я делаю, им нужно. И в эти моменты даже я думаю, ну как? Ну вот как мы сейчас все бросим? А мы же вот одному человеку помогли, а может, и второму поможем. И в этом смысле вот какая-то такая обратная связь, но для меня это, наверное, вообще самый главный фактор.
Да, мы просто очень много это получаем от наших слушателей сейчас, потому что, ну, были тоже разные настроения и периоды. Ну, как бы в стране такая ситуация, у тебя бизнес с курсами по искусству, как бы казалось бы, ну, в общем, не первый приоритет. Но при этом,
ну, у нас очень много, там, очень большая аудитория, и мы каждый день получаем от наших слушателей там сообщения про то, что мы их безопасное место, что там, не знаю, когда самые какие-то сложные моменты или еще что-то, смотрят наши курсы и там становятся лучше, там отвлекаются на прекрасное, понимают, что все не вечно, искусство вечно или еще что-то. И, ну, и это тебя очень сильно заставляет продолжать. На самом деле, я бы еще добавила про команду. Вот Аня начала с того, что как же, ну, казаться сильными для своих ребят. Ну, на самом деле, не надо казаться сильными. Я вот так перестала делать. Нет, это не значит, что я такая прихожу на планерку, там 80 человек, и я такая, ну все, вы еще здесь, а завтра я не знаю, будете ли вы здесь. Ну, не в этой точке, но при этом там как бы сказать, что вам тоже сейчас сложно, или там вы чего-то боитесь и так далее, это, как ни странно, может, наоборот, работать еще на, ну, мотивацию команды, потому что у нас вот недавно с ребятами был, на, ну, только вот на руководителей, буквально там на 10 человек, ну, типа, не знаю, как назвать, 9-часовой зум-тренинг про то, что какая мы сильная команда. Вот такой разговор. Вот, и, ну, нам это было очень нужно, в общем, всем там выговориться, и, конечно, определенным образом я это все модерировала. Вот, и в какой-то момент, ну, и все ребята рассказывали, как им сложно и так далее. И я, ну, я говорила последнее. Все так ждут, и все ждали, что я... Ну, мне кажется, я прям видела через эти зум-экранчики, что все такие, да мы все... И что я сейчас скажу, что мы с этим справимся, и все классно, а у меня хорошее настроение. И я сказала, типа, блин, здорово, а мне тоже очень сложно, друзья. Я очень переживаю вот за это. Ну, как бы это еще было там, не знаю, эмоционально... у нас был восьмичасовой плач. Вот, и... Ну, это невероятно сплотило всех. То есть мы потом как бы наоборот собирали обратную связь, и наоборот, ну, как бы твои ребята, они еще больше хотят, ну, хотят, чтобы у тебя все было хорошо, и для них это дополнительная мотивация лучше работать. Показывать свою уязвимость людям, мне кажется, что это круто, и надо так делать, и, ну, не нужно в любой ситуации пытаться делать вид, что, в общем...
Угу. Руководитель с человеческим лицом.
Угу. Есть что добавить?
Меня очень поддерживает фан. Я просыпаюсь каждое утро и думаю, что мне классно работать. Я без какого-то сомнения беру в руки телефон и не боюсь получить там идиотское сообщение, смысл которого я не понимаю. Чтобы его выяснить, мне нужно вступить в переписку с 10 непонятными людьми. Я понимаю, что я делаю, и мне прикольно. Просто в конце каждого дня мне хорошо и интересно. И, наверное, вот это чувство меня очень-очень держит. А что касается команды, я тоже знаю там свою какую-то слабую сторону, как я что перекрываю. Мне, к примеру, очень важно заботиться о ком-то. Я знаю, что через заботу о других я ощущаю собственную важность, и это такая вот моя потребность. И любые кризисные ситуации ты это на самом деле можешь использовать. Вот ты вот чувствуешь, окей, супергерой, вот сейчас твоя суперсила как раз нужна всем, потому что это то самое время, когда ты можешь заботиться о других, они на самом деле нуждаются в этом. И я еще хотела дополнить про кофаундерство и про жилетку. У нас с Анфисой, моей партнеркой, есть такая штука, как тег «микронытье». Мы друг другу ноем с тегом «микронытье». Это означает, что это нытье не требует обратной реакции. То есть я сейчас просто ною, мне не нужна помощь, но я хочу ныть. Это, наверное, самая классная практика, которую мы придумали. Практикуем ее в любых медиа, кружочки, войсы, тексты, вообще все-все-все. Это суперски. Я всегда думаю, что вот в этом, наверное, сила коуфандерства, когда ты просто можешь поныть, не требуя помощи.
Какая классная штука. Я много ною и извиняюсь всегда за это. Я говорю, извини, пожалуйста, сейчас буду ныть. Но вот просто микронытье — это классная история. Пока Маша говорила, я вспомнила еще одну штуку, которая меня очень сильно поддерживала в этот год. Это на самом деле разговоры с другими девушками-предпринимательницами. Когда ты разговариваешь с кем-то, кто тоже сталкивается с похожими трудностями, кто не знает, что будет завтра, но вроде как должен транслировать и уверенность, и силу. Но мне это очень сильно помогало. Вот чувствуете ли вы себя частью некого предпринимательского сообщества?
Мне кажется, что очень помогало, потому что особенно, ну, вот если ты сейчас делаешь что-то на других рынках, ну, есть вся эта история просто с юридическими какими-то моментами, банками и всем таким, и, ну, все как-то точно объединились в одном порыве, давали друг другу лучших консультантов, еще что-то, и это была не только даже какая-то, ну, эмоциональная поддержка, сколько еще ну, прям супер практическое, мне было бы сложно. Но при этом у меня есть смешная история. В этом году я оказалась в марте в Ереване. И я такая думаю, боже, ну вот все так непонятно, но в Ереване было очень много предпринимателей, было много моих друзей, и я думала, блин, ну как классно, мы все вместе, мы сейчас будем там приходить на какие-то вечера и решать, что делать. Вот, и было очень смешно, потому что я весь день такая поговорила с командой, что-то какие-то дела разбросала, думаю, ну ладно, все нормально, ситуация под контролем, ну как бы ситуацию, ну, синхронизация просто конкретно именно в марте, в моменте мы упали там примерно в 10 раз в продажах, и это, ну как бы, потом все выровнялось, но на старте было не очень. Вот. И вроде все так, настроение у меня как бы улучшилось, я прихожу вот в этот, значит, комьюнити, а там все в этом комьюнити такие, какой кошмар, мы все умрем. И просто... И ты такой, понятно, я все поняла. В общем, было такое общее глобальное переживание, но потом оно все прошло, как бы все как-то это так через себя пропустили и побежали дальше перестраивать свои бизнесы.
Если говорить про силу комьюнити, опять же, в предпринимательстве я не так долго, но я очень сильно ощутила его силу и поддержку и помощь в самых разнообразных вопросах, в предпринимательских чатах. Вот к Маше я обращалась за консультацией, например. Это очень важно, это очень ценно. Я не знаю, это был еще один такой саппорт, на котором все держалось.
Но я ощущаю силу комьюнити в том, как в этом году мы активно начали запускаться на Штаты, и я понимаю силу своего нетворка здесь и накопленному опыту там, в несколько лет, сколько я знаю людей здесь, насколько мне легко сделать шаг, там, не знаю, встать в золотое яблоко, сколько я делаю телодвижений тут и сколько мне нужно действий сделать в другом месте. Силу комьюнити я чувствую через просто скорость процессов и скорость своей работы.
Хочу вам задать еще один вопрос. Я много думаю на эту тему сейчас. Хороший лидер. Он какой? Вот лидер это для вас?
Настоящий, четкий, конструктивный, вдохновляющий.
Эмпатичный.
Классный.
Плюс один ставлю.
Давайте мы будем хором.
А мы сейчас просто даем запрос, и он где-то появится.
Вдохновляющий и стабильный для меня. И гибкий, да. Гибкий. Мы забыли про гибкость в этом вопросе.
Я тебе оставила твое слово.
Спасибо.
Мне очень понравилась формулировка, которую я недавно услышала, что лидер — это тот, рядом с кем ты чувствуешь себя больше. Ну, то есть ты можешь больше. И этот лидер способен увидеть в тебе, что ты можешь больше. Потому что, ну, таких лидеров мало. И на самом деле их кайф в том, что ты вдруг думал, что ты не мог, а тебе вселили вот эту уверенность в себя, и ты вдруг можешь обалденные вещи и придумывать коллабы, и на Америку запускаться с кем угодно. Но эта история про то, что мне кажется, ну, мне прям так понравилось, что лидер — это тот человек, рядом с которым люди вокруг, команда, чувствуют себя лучше, больше, талантливее. Мы говорили про где брать силы. А что вас забирает силы?
У меня бюрократия забирается.
Вот только что сказать, открытие счетов.
Открытие счетов, подпись генерального директора. Хочется просто... Ты начинаешь понимать, почему там все придумывают схемы, потому что стоять 3 часа в январе, чтобы получить подпись генерального директора, когда у тебя как будто другой работы нет, вот это отбирает силы.
Я еще не дошла до открытия счетов, поделюсь попозже, как это бывает. Для меня, наверное, это ощущение того, что ты... внутри процесса бизнеса борешься с ветряными мельницами вместо того, чтобы направить свою энергию на то, чтобы идти вперед, достигать каких-то новых высот, горизонтов. Ты сначала пытаешься урегулировать какие-то процессы внутри, которые можно было бы на самом деле не трогать, и все с ними нормально. В общем, я назову это борьба с ветряными мельницами. Я думаю, что каждый вложит что-то свое в это понятие. Оно отнимает очень много сил, очень много энергии, очень сильно демотивирует, очень хочется это пофиксить. Наверное, мне еще не получилось.
Вопрос я вам хочу задать про обесценивание. Часто даже ко мне приходят с этим вопросом. И так получилось, что после 24 февраля люди столкнулись с тем, что они постоянно задают себе вопрос, а зачем я вообще делаю это свое дело? Кому нужны, да? Развлекательные медиа, курсы про искусство, подкасты про вдохновение, сумки Hermès. Ну, у вас очень дорогие сумки, да? Вот, и так далее. То есть как вы справляетесь с этим обесцениванием? И есть ли оно у вас? Потому что мне кажется, ребятам тоже интересно это услышать.
Ну, мне кажется, оно если есть, то вообще только в наших головах, потому что, ну, если тебе что-то кажется, спроси. И вот, как я уже говорила, там, в случае наших слушателей, мы, наоборот, получаем много очень положительной обратной связи. У меня было очень сильное внутреннее обесценивание, в котором никто, кроме меня, не был виноват, когда мы запустились на испанском языке. Ну, у меня не было, вот, знаете, там, в этой точке души. Я такая, ну, окей, я знаю, как делать стартап, вот цифры, вот сейчас мы такую будем рекламу давать, вот об тесты лендингов, как бы все супер понятно. И во-первых, почему-то было какое-то такое странное ощущение, вот мы с моей подружечкой Сашей обсуждали недавно, что, ну, когда ты делаешь проект на одном рынке, потом ты делаешь его на другом рынке, с одной стороны, это прикольно, а с другой стороны, ты такой, я начинаю с самого начала, делаю все то же самое. И это очень странное чувство, ну, как бы, что тебе... Ну, ты такой, типа, я уже вроде это проходили, почему это происходит со мной. Но, во-вторых, у меня не было, ну, как бы, вот правда, не было души в этой точке, потому что в России классно, у нас писающая культура, я знаю слушателей, я знаю лекторов, я всех могу пощупать, как бы, ну, есть вот это, ну, это даже не про нетворкинг, а про какой-то вот, ну, культурный код. И на испанском языке этого не было, и эта штука, ну, у меня со мной очень классно решилась, я там провела, не знаю, там 40 каздевов, это было очень смешно, это были прям каздевы на испанском с переводчиком, ну, странное очень чувство, вот, но при этом ты, когда я послушала вот этих, посмотрела этих живых людей, послушала, как они говорят, я вообще поняла, что, может быть, я, мне ближе Испании, такие все, знаете, очень... ну, в общем, эмоциональные, мне нравятся. Вот, и, ну, это обесценивание прошло. И я поняла, что то, что я как бы делаю, да, оно теперь имеет смысл. И, ну, в общем, я как-то вдохновилась на международный проект, хотя ну, долгое время этого со мной там не происходило совсем.
Было у тебя обесценивание?
Нет, я просто хочу классную работу. Я хочу хорошо, комфортно, интересно жить. И мне кажется, то, что я делаю, это здорово. И... Обесценивание — это, наверное, не моя проблема. У меня есть много других для коллективной терапии на сцене, но не обесценивание. Но я очень понимаю тебя про начинать на новом рынке и делать все то же самое, что ты там делал несколько лет назад. Это так скучно, это так утомительно, и там нет души, нет контекста.
Про ваш выбор на американский рынок, правильно?
Да.
Расскажи, как вы принимали это решение, как идет, как дела вообще там?
Мы в конце прошлого года, в декабре, закрыли инвестиционную сделку, получили инвестиции на то, чтобы сделать приложение Пурпура на Америку. И, собственно, весь этот год мы сначала первую половину года делали приложение, а потом мы пытаемся все в процессе нарастить там тоже какое-то комьюнити и заполучить аудиторию. Это очень тяжело, но, честно, там надо жить. Я сомневалась с самого начала с тем, как вести проект, не зная контекста. Я до сих пор думаю о том, что это безумно сложно, там, даже зная, проведя каздевы, я все равно не понимаю всех тонкостей. И очень важно быть включенным и говорить с людьми на одном языке, даже там неформально, просто понимать, что вот кого драйвит, что сегодня происходит. Тяжело, честно, очень тяжело. Хочу больше денег и больше нейтивов, которые с нами работают.
А почему выбрали американский рынок?
Инвестиционное — это разумное решение для двух баб-гуманитариев.
По-прежнему без мужика, да?
Да-да. Но мы добыли мужика в качестве разработчика, поэтому хотя бы как-то прикрыли свою диверсификацию. Но просто это такое коммерческое решение, большой рынок, ты понимаешь, что на нем делать. Я еще там жила несколько лет, поэтому я считаю, что у меня хоть какой-то кусочек контекста есть. Я более-менее понимаю, кто чем движет, там, когда у тебя выборы, и все говорят про это только, когда у тебя Thanksgiving, и тебе нужно выпустить все про то, как с родственниками про политику говорить. У меня есть какой-то маленький контекст, но я больше понимаю жизнь в пределах России, конечно.
А почему вы выбрали испаноязычные страны?
Ну, потому что мы провели тесты. Первые там вот март, апрель, май, на самом деле, 3 месяца мы тестировали разные рынки, 8 языков. У меня до сих пор есть очень смешные лендинги, синхронизация на бахасе. Это индонезийский язык, если вы не знали, я теперь знаю. Вот. И, ну, мы пробовали там английский, понятно, тоже испанский и так далее. И Испания оказалась, ну, довольно классной с точки зрения маркетинга. Это огромный рынок, вообще не уступающий там английскому языку. Мы не фокусируемся сейчас на конкретной стране, поэтому, на самом деле, у нас довольно много продаж в Штатах, потому что, ну, в Америке 50% людей говорит на испанском. испанском, понятно, Латинская Америка, сама Испания, и, ну, в общем, это оказалось там очень-очень интересно. И это было очень смешно, потому что я ужасно, ну, как бы сейчас много проектов на Индонезию и много проектов на Индию, и, в общем, мы решили, что разумно все равно тоже попробовать, хотя там, ну, какие-то с точки зрения логики были вопросы, но мы решили попробовать, и просто, когда я видела, что реклама не идет или что очень много дешевых переходов на сайт и нет продаж, я такая, господи, слава богу, просто сейчас, ну, я учу испанский и в целом получаю от этого удовольствие, вот, вряд ли я бы смогла уже вобрать в себя хинди или бахасу.
Есть такой вопрос. Вот у меня, например, нету бизнеса, но я очень хочу. Какой совет вы могли бы дать людям, которые еще не начали что-то свое, но они об этом уже давно плотно думают и пока не могут решиться? Вот вы, как предпринимательница уже с бизнесами, которые есть.
В этом году я не знаю. Простите, так отвечает этот вопрос. Шутка.
Я думаю, он какой-то максимально банальный, но это шагнуть в неизвестность, потому что это то, что тебя, в принципе, сдвинет с мертвой точки, как это было у меня. Такой вот у меня ответ. Шагнуть неизвестность.
Работайте руками и не тратьте деньги на исследования. Гораздо быстрее проверить и посмотреть, работает или нет.
Я присоединяюсь вот к этому тезису. На самом деле, когда я периодически говорю, что мы проводили тесты на 8 языках, мне говорят: «Маша, вы что, разработали курсы на всех языках? Нашли лекторов в Индонезии?» Ну, нет. Ну, на самом деле, там, что делала синхронизация? В общем, мой совет в том, что попробуйте сделать что-то супер маленькое и продать, или попробуйте продать, ну, несуществующее. Мы продавали несуществующие курсы, мы прям получали за них физические деньги, и тут же людям их возвращали. То есть там не было никакого обмана, там, в этот день или через два дня. Ну, был, как сказать, моральный обман, то, что думал, что сейчас посмотришь курс, на самом деле не смотрел его. Но в этом нет, в общем, ничего предосудительного. И это работает лучше, чем, не знаю, если бы мы сейчас заказали у какого-нибудь международного исследовательского агентства большое исследование, а в какой стране нужно запустить бизнес, гораздо проще и быстрее сделать лендинги, попробовать продать, запустить рекламу на том же самом Фейсбуке, посмотреть, где у тебя дешевле стоит клиент. Вот.
Плюсую.
И не верить вашим друзьям, которые говорят, что у тебя классный проект, я буду ходить, все покупать, я всегда мечтала изучать искусство. В общем, да, лучше попробовать продать, да. Вот.
Наверное, мой главный инсайт — это то, что идеального времени не будет, и нет смысла его ждать. Моему бизнесу 3,5 года, моему ребенку 3,5 года. То есть вы можете провести параллели, и это было не очень легко. И когда люди узнают, что у меня очень маленький ребенок и очень маленький бизнес, они такие: «Как?» И я сейчас вспоминаю, как это было очень тяжело. Но я просто понимаю, что, ну, нет такого времени, когда все идеально, и у тебя есть и время, и деньги, и еще друзья, которые ходят на твои лекции или готовы там денег дать. Поэтому вот это осознание того, что если ты хочешь сделать, сделай это сейчас. Знаете, как говорят, лучшее время было либо 20 лет назад, либо сегодня. Вот. И мне кажется, что это такой важный момент тоже усвоить, что лучшего времени не будет. Давайте так, есть у вас вопросы к нам? О, класс!
Привет, меня зовут Настя. Спасибо вам большое за душевный и человеческий разговор, очень вдохновляющий. Мой вопрос про кофаундеров. Вы очень много уделили ему внимания, какую важную роль он играет. И как львица-одиночка, работающая сама на себя и сама по себе, у меня возникает очень много вопросов по этому поводу. Как вы их нашли? Являетесь ли вы друзьями? И пошли бы вы в проект одиночку?
Какой у вас интересный львица-одиночка. Это прям красиво. Вы, если запустите проект, вы используете это в своей пиар-коммуникации. Да, это очень хорошо. Ну что, девушки, расскажете?
О, у меня была чистая случайность. Я встретила своих 3 кофаундеров. Мы не были друзьями, как все про нас часто думают, исходя из наших
и
соцсетей.
И до сих пор не стали.
Это не так. Мы не были друзьями, мы встретились совершенно случайно, мы все параллельно работали над одной и той же идеей, 3 моих кофаундера и я. Нас объединил объединила встреча, после которой, как я люблю говорить, мы не расставались и работаем.
Как мы встретились?
Как мы встретились? Через знакомых нам сказали, что удивительно, но вы работаете все над одной и той же идеей, которая довольно тривиальна, может быть, вам встретиться. Mm-hmm. И мы сначала, ну не знаю, у меня было такое: нет, зачем? Но потом я считаю, что это была лучшая встреча, одна из лучших встреч в моей жизни, и мы очень дополняем друг друга. И, наверное, это удивительный кейс, когда 4 незнакомых человека сразу встали на рельсы и поехали, да, с каким-то трудом, но сейчас это полноценная команда из совершенно разных людей, которые объединены одной идеей. Случайность нас объединила.
Можно я вклиниться тем, как вот Лена ответит? Мне кажется, просто очень важную штуку сказала. Знаете, есть два типа людей. Одни ни с кем не делятся своей идеей, потому что боятся, что ее украдут. Ну и кто-то другой реализует, да? А другие, наоборот, они рассказывают. И вот меня в свое время поменяло мое мировоззрение мысль, что если ты рассказываешь о своей идее, то вполне возможно, тебе помогут с ней. И вот Анин кейс очень крутой, потому что на самом деле, если бы вы молчали и делали это, ну, вот, одиноко, да, возможно, вы бы и не встретились. Другой вопрос, что не всем нужен кофаундер, но это другая
история. Я могу про себя сказать, что я на текущий момент времени, я себя не представляю одной без кофаундера в проекте, в бизнесе. Это такая бесконечная поддержка моральная, которую ты иногда даже не ценишь и не замечаешь, но она есть перманентно. Помимо всего прочего, это разделение ответственности, которое кажется тебе, что не так уж и нужно и важно, но нет, это очень сильно тебе помогает выстоять в сложные моменты или вместе радоваться каким-то достижениям.
Ну, у меня тоже все произошло случайно, это там долгая отдельная история, и мне кажется, что у нас был идеальный сетап в плане того, что мы с Андреем были знакомы, были в одной компании, потому что мы вместе прошли на стажировку, господи, в 2009 году, да, вот мы дружим и знаем друга с 2009 года, и я знала, что он хороший человек. И я знала, что он там, ну, как бы классно строит карьеру, что он не глупый человек. А это важные качества для будущего партнера. Но при этом мы не были суперблизкими друзьями. Мы стали суперблизкими друзьями в процессе совместной работы над проектом. И сейчас Андрей мой лучший друг, как бы. Мне кажется, что брать, как бы, я знаю разные кейсы, это вообще все супер индивидуально. Я бы, наверное, не решилась сейчас вот прям с каким-нибудь своим супер лучшим другом строить бизнес вместе. Хотя не знаю, вопрос тоже, как вы там договоритесь. Как найти, чтобы, ну вот если какие-то практические вещи говорить, то мне кажется, сейчас очень много самых разных бизнес-мероприятий, сетапов и так далее. Я бы везде ходила, рассказывала как раз про свою идею. Мне кажется, это классно, не надо бояться, что-то ее реализует. Все уже знают, что мы обсудили, что очень много визионеров, мало кто может на самом деле сделать что-то. Я бы точно совершенно, если вам кто-то там симпатичен, брала бы очень много рекомендаций, потому что выбор партнера — это, ну, как бы такой... Ну, это коммитмент, это очень важный лонгран, поэтому его сложно, там, не знаю, сократить, если что-то не так. Я бы разговаривала со всеми людьми, с кем он работал до этого, не знаю, кто был его руководителями или сотрудниками и так далее, и спрашивала бы вообще, как он, и какие-то партнерские сессии проводила бы, и очень четко разделяла бы. То есть сейчас свой будущий бизнес я бы хотела строить с партнером тоже, и мне на самом деле интересно поработать в формате того, что мы вместе работаем над проектом, но это возможно точно вот только в ситуации, когда вы очень хорошо можете, ну, для меня возможно, понятно, что бывают разные сеттинги, но для меня возможно только в той ситуации, если вы можете очень четко разделить зону ответственности, у вас разные сильные стороны, ну, короче, про это надо прям заранее сильно думать, вот.
То есть важно понимать, для чего вы друг другу.
Для чего, да, для чего вы друг другу, то есть вы точно должны, вот то, что говорила Аня про там фронтмен, кому нравится там давать интервью, не знаю, быть на первой классе, друг с другом конкурировать, ну, короче, это прям, это сложная материя, про нее надо хорошо подумать, вот.
И важно в самом начале вашего пути убедиться, что у вас одни и те же представления, одни и те же цели, к которым вы идете.
И ценности.
И ценности.
И сразу ходить в семейную психотерапию, потому что это все со временем меняется.
Аминь. Говорим от кофаундерства.
Да, да. Да, мне кажется, что очень важны ценности, потому что цели меняются постоянно. В этом году они меняются иногда за месяц несколько раз. Я искала себе человека, который совсем не похож на меня, потому что я хотела усилить свои сильные стороны, закрыть какие-то слабые.
Это и прям кофаундера искала изначально?
Мы работали с Анфисой вместе в одной компании года полтора. И я подумывала уйти и запустить что-то свое. И мне как раз хотелось сделать что-то про секс и отношения. Я видела, что на российском рынке такого нет. И я хотела кого-то в кофаундерство точно. Я не хотела делать одна. И как-то мы с Анфисой, она была в моей команде, мы с ней вместе работали над каким-то проектом, и в Google Docs просто писали текст. Я увидела какую-то формулировку, на которую я в комментариях пошутила. «Слушай, это слишком секси, нам надо сделать что-то про секс, а не вот эту вот вещь делать». Она такая: «Да давай уже». И я рассказала ей свою идею, и мы просто встретились, поговорили, и так все получилось. То есть это не совсем случайность, я знала ее, я знала, насколько мне с ней комфортно работать, и я искала как раз человека, с которым мне будет приятно работать.
У меня два вопроса. Один для предпринимателей, а другой для предпринимательниц. И первый для предпринимателей. Я так понимаю, что у всех у вас были инвестиции. Можете ли вы, ну, либо те, у кого они есть, можете ли вы ответить на вопрос, в какой момент вы поняли, что вам их необходимо привлекать, и как вы искали инвестора? И можно ли было бы развиться до тех размеров и тех успехов, которые есть у вас сейчас, без этих инвестиций?
Ну, мы развились до тех размеров, которые есть сейчас, без инвестиций. Синхронизация привлекла раунд, первый раунд в декабре 2021 года. И мы планировали большой рост, но в итоге планируем его на международном рынке. И, ну, как бы инвестиции, которые мы подняли, как бы... То есть, короче, очень сильно зависит от проекта, от того, что вы делаете. Мне кажется, что есть какие-то проекты, ну, в смысле, мне не кажется, я знаю, что есть проекты, которые без стартового капитала, ну, просто невозможно начать, да, смотря что это. Конкретно в нашей истории 100% было можно, и мы поднимали инвестиции, ну, знаете, вот как сказать, от избытка. Короче, это немножко другая история. Это история в том, что мы понимали уже, что мы делаем, бизнес был уже достаточно большой, все было хорошо, мы были всегда прибыльны, но нам захотелось, как бы, как сказать, еще быстрее и больше новых приключений. И я очень рада, что мы это сделали вот в 2021 году, а не раньше, потому что раньше мы не очень понимали, что мы делаем. И мы бы просто эти деньги, мне кажется, потратили бы не самым рациональным образом, а, ну, вот спустя там 6 лет уже проекта мы получили достаточно опыта, чтобы как бы так делать. И опять же, это зависит очень сильно от амбиций. То есть и мне, и команде было окей с тем, что мы росли достаточно хорошо, все равно год-году там в 2-3 раза, но понятно, что с инвестициями в онлайн-бизнесе можно было бы сделать это сильно быстрее. И просто зависит от того, что вы хотите. Мне комфортно строить бизнес без инвестиций, потому что и тогда, ну, знаете, это как так вот, это прям 100% спокойнее. Ты независим, тебе не нужно там, ну, как бы, ни перед кем отчитываться. И даже дело не в этом. Дело в том, что ты понимаешь, что твой бизнес на самом деле работает, что это бизнес. В общем, он зарабатывает деньги, которые обеспечивают команду и рефинансируют, как бы, следующий какой-то рост. Вот, венчур — это вообще другая история. Но мы не были там никогда IT-проектом и так далее. То есть мы сейчас вот только начинаем вкладывать деньги в разработку и там начинаем уже по-другому на все смотреть. Для этого потребовалось время. Ну, и мне потребовалось время. Вот. А как искали? Ну, мы сделали... Я сейчас пытаюсь как бы... На самом деле, вот это была история, когда очень сильно помогло предпринимательское комьюнити, потому что там мы сделали питчдек, сделали модель, а потом я просто попросила нескольких знакомых познакомить с инвесторами, с действующими. На инвесторов тоже нужно брать отзывы, обязательно работать, общаться с проектами, с которыми работают инвесторы, так же, как и на партнеров, так же, как и на сотрудников. Недавно шутили с подружкой, что жалко, что в Тиндере нельзя бывшей позвонить, да. И, боже, это было бы гениально. И... Да, вот, нас познакомили с парой инвесторов, а дальше, если у вас хороший проект, наша презентация начала гулять по рынку, и уже даже не мы искали инвесторов, а к нам все время приходили сами какие-то инвесторы, мы, ну, как бы мы выбирали, но мы в очень хорошей точке поднимали инвестиции, когда проект уже был довольно, в общем, устойчив, это не с нуля история, поэтому было так.
Мы можем все поделиться нашим опытом. Мы стартовали, наш ресейл-проект стартовал без инвестиций, это были собственные деньги 4 фаундеров, которые мы вложили. А потом мы росли, развивались, все происходило довольно быстро, и поскольку рынок был не сформирован, очень много появлялось игроков и появляется до сих пор. Мы понимали, что если мы в моменте не займем какую-то определенную долю рынка, мы просто останемся в самом конце, позади, проиграем. И было принято решение, что нам необходимы инвестиции на масштабирование. и мы их привлекали. Это был фонд, который сам на нас вышел, и у нас завязалась какая-то коммуникация. И сейчас мы являемся партнерами и строим какое-то долгосрочное партнерство здесь, на локальном рынке.
Мы начинали на свои собственные деньги, и у меня весь бизнес делится на две части. Это на российскую историю с физическими продуктами, которые мы производим здесь, и на американскую историю. Это как раз венчурная история. И мы просуществовали первые полтора года на свои деньги, на самоокупаемости, и потом просто захотели сделать новый продукт. И, наверное, главная мотивация привлечь инвестиции — это зарплаты программистов, если быть честными. IT-разработка — это не выпуск продуктов. Это очень дорого. В принципе, история была такая же. Знакомились, писали, пушили, делали питчдек, говорили. Здесь много факторов от цельности и какой-то адекватности твоего проекта до личной харизмы, до умения рассказывать, говорить. Мы очень быстро нашли инвестора, как я сейчас уже это понимаю, но мы искали человека на российском рынке, которому интересно проинвестировать в проект в Штатах. И это, конечно, более легкая задача, но у тебя, опять же, нетворк есть, ты уже кого-то знаешь. Там, за пару месяцев мы этого человека нашли и полгода подписывали контракты, конечно. Вот сейчас у нас второй раунд, и здесь мы уже принципиально хотим выйти на американского либо европейского инвестора. И здесь, конечно, этот год нам хорошо картину подпортит. Это просто отдельная тема подкаста, как, наверное, проекты с русскими корнями фандрейзить в 2022 году. Это очень сложно. Но в целом просто надо не стесняться, фоллоуапить, писать, говорить.
Стравить воронку, как и везде просто.
Ну да. Но я всегда говорю, что деньги — это просто больше возможностей, это интереснее. Тебе в каком-то моменте становится скучно, тебе хочется еще что-то. Вот ты получаешь деньги, просто чтобы было больше, чтобы было интереснее. Ну, смотря кого что, конечно, драйвит, это, наверное, моя какая-то личная перспектива.
Поддерживаю. Угу. Ну и все очень, наверное, очень зависит от специфики проекта. Тот может долго существовать на свои собственные деньги, на какие-то оборотные средства. Кому-то в моменте нужны деньги на реализацию идеи, которую ты просто не сможешь запустить без этого финансирования.
Второй вопросик для предпринимательниц. Насколько у вас, ну, он довольно личный, я понимаю, что не все готовы на него будут отвечать, насколько у вас есть потребность в том, чтобы рядом с вами находился мужчина больше и успешнее, чем вы? И насколько вам сложно найти такого мужчину или окружать себя такими мужчинами, особенно в наши мобилизационные времена?
Следующий вопрос.
Мне нравится мужчина больше меня, если он инвестор, наверное. Если вы знаете таких на американский и европейский рынок, супер. Почему-то мне сразу же хочется ответить от лица проекта, как у женщины, может быть, еще и женщина в качестве партнера. Мне важно, чтобы мой партнер был, наверное, со мной на равных в других смыслах, не только в финансовых, но я не понимаю часть про больше. Мне важна равность. Я думаю, что выстраивать отношения с вводными данными, когда у тебя большой дисбаланс, гораздо сложнее, чем когда вы более-менее в каких-то одинаковых областях. Но искать партнера всегда сложно. Что ты успешен, что ты не успешен. Кажется, это сложная тема. Об этом, кстати, Пурпур наш.
Давайте следующий вопрос еще был, да?
Вот. Спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Леся. Во-первых, я хочу поблагодарить всех спикеров. Вы настоящее вдохновение. И вот последний вопрос дискуссии был про то, как девушкам, тот, кто хочет открыть свой стартап или бизнес, просто взять, все бросить и начать. Вот мне кажется, ходить на такие сессии и вдохновляться вами, потому что это правда мотивирует. У меня немножечко бизнесовый вопрос. Я его адресую Елене. Вы в своем выступлении затронули тему сложностей выхода на международный рынок, на какой-то другой рынок, в связи с тем, что там немножко другая культура. Рассматривали вы такую стратегию нанять человека из той страны, в которую вы выходите, который понимает, да, все тенденции, понимает контекст? Если да, то сработало ли это? Если нет, то почему? Спасибо.
Да, я, мне кажется, даже уже сказала, что я хочу больше денег, чтобы у меня были деньги на то, чтобы нанять человека, нейтива, который находится в этой стране. Конечно, это самое логичное решение. Как раз для этого сейчас мой проект ищет вторые инвестиции, потому что нам нужна команда, которая находится в Штатах. Растить ее с людьми, сидящими в Грузии, Ереване, и Москве и так далее, очень сложно.
Ну, я бы, на самом деле, здесь дополнила, потому что мне кажется, что зависит от проекта и от того, какую конкретно, ну, как бы роль человек будет выполнять, потому что я делала такое, ну, исследование для себя, общалась с многими ребятами, кто именно в техе запускал на глобал проекты, и меня удивило, что, например, маркетингом или таргетингом для нас это важно, ну, в онлайн-образовании, там, это такая, короче, важная роль. У всех все равно находятся сейчас, в большинстве работают русскоязычные таргетологи, просто потому что, ну, как будто бы, вот это мое, я ни на что не претендую, это мое там отдельно взятое микроисследование показало, и я успокоилась, что я буду продолжать это делать со своей командой, что вот на эти роли, там, не знаю, математические, мы классно справляемся, там, да, там, русскоязычные программисты наверняка тоже программируют прекрасно, как бы нет вопросов. Понятно, что... не знаю, лекторы у нас испаноязычные или люди, которые будут писать там контент в Инстаграм, тоже локалы и так далее. То есть есть какие-то, ну, смотря что там. Если вы делаете B2B SaaS, и вам нужно делать продажи на другом рынке, но у вас нет варианта, да, там должен быть продавец, который находится в контексте.
Ой, да, ты очень хорошо сказала. Конечно же, не стоит программиста или бухгалтера искать локального. Тут совершенно не в этом дело. Просто мой бизнес и масштабирование во многом зависит от построения комьюнити. И вот строить комьюнити, находясь в другой стране,
да, невозможно.
Невозможно. Это невозможная задача.
Угу. У нас есть еще один вопрос. Вы там?
Да, добрый вечер. Меня зовут Сергей. У меня очень... будет две части. Первая часть — это вопрос. Вот вы все говорите «предпринимательницы», да? Мы с моим бизнес-партнером никогда себя не называем бизнесмены, и последние там, лет 5 очень редко называем себя предпринимателями. Мы называем себя созидателями.
Красиво.
Как вы относитесь к этой формулировке? И считаете ли вы себя таковыми? Это первая часть.
Созидателями?
Да.
Если мы что-то создаем, то, безусловно, мы созидатели. И если это получает отклик, то это еще и успешное созидательство.
Мне кажется, я так много предпринимаю всего каждый день, что, наверное, предпринимательница даже ближе. Но какая разница, как это назовешь?
Главное, вам было
главное, как это поплывет.
Да-да-да. Мы вот любим себя богинями называть.
Музами, богинями.
Отлично, да,
мой
да,
партнер
да.
называет меня только моя госпожа. Я дружу с его женой, все в порядке. Давай второй вопрос.
Все, классно, спасибо. А второй — это такой, наверное, итог благодарности. Я вот так хотел сказать. Последние вот несколько месяцев так получилось, что я вот посетил очень много стран по поводу там, развития бизнеса. И с партнером также обсуждали, ну, что делать дальше. Пару недель назад приняли решение, что Россия — это наш дом, нам здесь классно, мы хотим здесь развиваться. И, в общем, сегодня я прилетел спустя там энное количество месяцев, давно тут не был.
Добро пожаловать.
Попал на вот эту прекрасную встречу. И хотел сказать просто вам спасибо, потому что сегодня я еще раз убедился в правильности своего решения.
Вот меня недавно спросили, что помогает мне в трудные моменты. И я поняла, что мне очень помогает, когда в меня верят. Я иногда сама в себя не верю, но мне безумно помогает, когда я знаю, что в меня верят. И вот мой посыл к вам: верьте в тех, кто рядом с вами. Это важно, потому что, представляете, как сколько всего мы сможем вместе, если будем все знать, что в нас верят. Короче, верьте в своих коллег, подруг, друзей, кофаундеров, семью, и пусть вообще все будет клево.